Крейг Тау наблюдал, как нетерпение Джеллика неуклонно возрастает, и, наконец, капитан решительно положил руки на стол и сказал: «Я больше не могу ждать. Канцдойцы, может, и работают круглые сутки, а Росс нет. И мне не хочется беседовать с кем-то, кто его замещает в офисе во время отсутствия». «Может, обратимся к наставникам?» – предложил Ван Рай. «Чтобы они и забрали», – пробурчал Вилкокс. Джеллика в последний раз взглянул на часы и мягко оттолкнулся от стола, ухватившись за переборку. «Если Дейн и Рип не вернутся через полчаса, Вилкокс и Штоц пойдут и отыщут их. Танк Я, оставайся у интеркома. Коуфорд, ты все еще намерен идти во вращалку?» Он в первый раз за время совещания посмотрел на Раэль. «Да», — ответила она. Крейг, стоявший рядом, почувствовал, как девушка напряглась, будто готовилась к спору. Но капитан только кивнул. «Вики, если ты пойдешь вместе с ней, то, может, вам удастся сократить время пребывания там. Ты и раньше помогал в лазарете. Просто делай все, о чем она тебя попросит». «Буду рад помочь», — сказал Джаспер, застенчиво улыбнувшись. Джеллика большим пальцем показал на Аяна Ван Райка. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной, Ван. Меня интересует твое суждение о Росе. Чего-то тут не хватает, а чего никак не пойму. И ты тоже, Крейг, чтобы было мнение врача». Он как бы случайно снова поднял серые глаза на Раэль, помешкал, будто хотел что-то сказать, но вдруг повернулся и исчез. Некоторое время Раэль стояла на месте, уставившись на дверь. Тау тоже стоял, наблюдая. В коридоре послышался голос капитана, отдающего распоряжение Муре и Али Камилу. Раэль Коуфорд сложила на груди руки и внезапно поглядела Тау в глаза. Он ничего не сказал, но и не отвел глаз. Раэль не старалась скрывать свои чувства, она понимала. Тау знает, что происходит. Видела она его сочувствие и его намерение не допустить ошибку, вмешиваясь не в свое дело. Коуфорд улыбнулась, слегка пожала плечами и тоже вышла. Через несколько минут Тау уже вылезал через выпускной шлюз вслед за Ван Райком и капитаном и, отталкиваясь от пола и стенок, плыл по трубе к остановке Магура. Не без удивления он смотрел, как крупное тело суперкарго ловко маневрирует в узком коридоре. Они сели в кокон, и Ван Райк, подняв кустистые белые брови, огляделся. Как и следовало ожидать, все коконы были битком набиты космонавтами самого разнообразного вида, твердо решившими завершить то или иное дело, прежде чем закроются дневные торговые центры, либо норовившимися забраться в транспорт, едущий к ночным злачным заведениям-обиталищам. К несчастью, это исключало возможность всякого доверительного разговора. Тау хотелось поподробнее узнать у капитана, на что ему следует обратить внимание. Хотя, с другой стороны, непредвзятое впечатление может оказаться наиболее ценным. Дорога орошенных дождем лилий была пустынна. Здесь жили самые высокопоставленные кандоиские чиновники. Тау было интересно полюбоваться тем, как говорили, потрясающим видом, который открывался на обиталище именно отсюда. Росс оказался на месте. Тау был наслышан о знаменитом розовом саде, однако к тому времени, когда приветствовавший их кандоец наконец впустил посетителей внутрь жилища наместника, тот уже не занимался изучением своих голографических растений. Комната, в которую привели гостей, была типичным кабинетом патрульного капитана, какой ему положен по уставу. Ничто не нарушало его строгости, все стояло на своем месте. Даже окна были зашторены, что делало атмосферу офиса строгой и деловой. Росс сидел за письменным столом в черной с серебром униформе офицера патруля. Его вытянутое лицо было настороженным. «Капитан Джеллика», — сказал он, когда трое мужчин с Королевы Солнца переступили порог. «Я рад видеть вас здесь. Мне не понадобится самому вызывать вас на беседу». Он посмотрел на бумагу, лежавшую на столе. «Я получил удивительное количество жалоб, касающихся главным образом хулиганства и нарушения границ со стороны вашей команды. Как вы это объясните?» «Именно поэтому мы и здесь», — сказал Джеллика, передавая Россу распечатки, которые приготовил танк «Я», и катушку с пленкой. Росс вставил пленку в компьютер, чтобы она автоматически загрузилась, а сам тем временем в молчании изучал бумаги. Подняв глаза, он немного нахмурился, но помимо этого его лицо ничего не выражало. «Каким образом вы получили эту информацию?» «Незаконным путем», — ответил Джеллико. Росс отложил документы. Тау с интересом разглядывал наместника, который пристально смотрел в некую точку пространства, находящуюся где-то между его посетителями. «Я могу приостановить передачи. Собственно, я пошлю шифрованную радиограмму в штаб», — Росс замолчал. Ван Райк подал голос. «Вполне допускаю, что если найденная нами правда, то даже ваша спецлиния, вероятно, ненадежна. И доклад никогда туда не попадет, хотя я и получу подтверждение», — проговорил Росс. Первый раз на его худом лице появилось какое-то выражение. «Если дело обстоит именно так, то это может объяснить ряд аномалий, которые косвенно подтверждают ваши сведения. Тогда я сделаю вот что. Отправлю пленку со следующей сменой дежурных. Ее можно будет передать не в штаб, а наместнику, на Шэнь Ли». Он назвал систему на полпути между Микосом и Землей. «Ее пошлют с патрульного корабля. Для безопасности я попрошу их перед отправкой выпрыгнуть из гипера в какой-нибудь случайной точке». «Вероятно, нас видели, когда мы сюда входили», — произнес Ван Райк с непринужденной улыбкой. Джеллика сказал: «Вы могли бы послать одну радиограмму также и отсюда, просто на всякий случай». Росс моргнул и согласился. «Да, простое распоряжение — прекратить передачу списков пропавших и покинутых судов и информацию в штаб управления торговли относительно застрахованных судов». Он холодно улыбнулся. «Поскольку на протяжении ряда лет здесь совершенно нечего было делать, то минимальные шаги, предпринять которые требует моя должность, не вызовут подозрений». «Если позволите спросить, сколько времени вы уже занимаете этот пост, капитан?» — поинтересовался Тао. «Мне казалось, что существуют определенные правила ротации должностных лиц, работающих во враждебном окружении. Обиталища должны входить в такой перечень, не правда ли? Поскольку они уж очень чужды нам». 4 года, — ответил Росс, — «это по правилам. Но я здесь уже почти 16. Видимо, начальство не очень часто вспоминает о столь отдаленных местах, как наше». Тао кивнул, хотя про себя сделал заметку кое-что проверить. «Вернемся к нам», — сказал Джеллико. «Каковы наши шансы добиться расследования?» «Вы можете требовать расследования», — ответил Росс, — «но я не могу действовать в одиночку. В судебном расследовании такого уровня должны участвовать все 3 расы в соответствии с соглашением о гармонии». «Значит, — проговорил Джеллика, — мы так и поступим». «Вы можете», — повторил Росс, — «только это вас разорит. Собственно говоря, я сильно подозреваю, что именно здесь кроется единственная причина, почему с вами до сих пор не обошлись более решительно. Если Флиндик и в самом деле мозговой центр преступной организации, то ничего лучше, чем бороться с вами в суде, для него нет». Где доказательства вины? Значит, придется провести расследование. И что в этом такого? Ван Райк потер пальцами переносицу. Мне следовало догадаться об очевидном. На губах Росса снова мелькнула болезненная улыбка. Кажется, вы сами все видите. У Шверов дисциплинарный суд. Кандидойцы, которые решают большую часть гражданских дел, могут годами рассматривать простейшее дело. «А разве в Следственный комитет не войдут представители всех трех рас?» – спросил Тау. Росс повернулся к нему. «Конечно, но поймите, все, связанное с кандидойцами, займет годы и годы для разрешения. В ход пойдут самые изысканные, вежливые и косвенные методы. Будет сделано все, чтобы сохранить лицо. Мне кажется, что они рассматривают и принимают решение задолго до слушания дела». «Разумеется», — сказал Тау. Внезапно у него в памяти всплыло когда-то прочитанное, и мурашки поползли по кожам. И шверы, и кандидойцы отбраковывают своих неполноценных новорожденных. Впрочем, как и многие другие расы, столкнувшиеся с проблемой перенаселенности. Но если шверы делают все открыто, принимая соответствующее решение и быстро проводя его в исполнение, то кандидойцы превращают это в утонченное праздненство, которое называют порой чествование совершенно рожденных. Суть в обоих случаях одинакова, с той лишь разницей, что шверы в присутствии всей семьи делают младенцу укол, и его смерть, по крайней мере, безболезненна, а кандидойские отбракованные малыши исчезают тихо и незаметно, неизвестно куда, и никто не знает, что и как с ними потом происходит.